Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы продолжим серию проповедей по второму посланию апостола Павла к Тимофею. Она немного затягивается, мягко говоря. Вот, скоро, я думаю, мы можем установить новый рекорд. Но я думаю, что Бог будет благословлять, особенно если мы будем какие-то пометки делать, чтобы потом можно было восстановить в памяти. Давайте мы немного вспомним контекст, видите, контекст этого послания. Второе послание к Тимофею – это последнее письмо апостола Павла, написанное им в тюрьме, в форме завещания своему ученику Тимофею. Апостол поднимает разные темы, но центральная из них – это необходимость защищать Евангелие, сохранять его в чистоте. Во-первых, у церкви были внешние враги, и не случайно апостол Павел сидел в тюрьме, когда он писал это послание. Во-вторых, у церкви были внутренние враги, лжеучители, которые разлагали церковь изнутри. И именно на этой внутренней опасности сосредоточено послание, начиная со 2 главы 14 стиха и до конца. В нашем сегодняшнем отрывке Павел говорит о том, какими же качествами должны обладать истинные учители, Христовы служители в противовес лжеучителям, о которых шла речь в предыдущих стихах. В конечном итоге, я думаю, все, что мы сегодня будем читать, о чем будем сегодня рассуждать, применимо к каждому верующему, независимо от того, там, выходит он за кафедру или нет. Давайте мы прочитаем 2 Тимофею 3 глава с 10 по 13 стих. На слайде он есть. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Слова «а ты» в 10 стихе являются вот таким знаком разворот, да, на 180 градусов. Они вводят противопоставление. Противопоставляется два направления жизни. В первом идет общество в целом. И этот процесс ярко описывается в первых 9 стихах этой главы. «Вокруг царит мрак, тьма, мир лежит во зле. Люди разлагаются сами и разлагают друг друга своими грехами». Вот в каком ужасном положении находится общество, и оно движется в направлении еще большего отступления от Бога и испорченности. Но в таком окружении есть Божьи слуги, которые поставлены пасти малое стадо и вести за Христом его народ. И они должны двигаться в совершенно другом направлении. Примером этого является апостол Павел и его ученик Тимофей. «А ты пошел следом за мной», пишет Павел. «Ты последовал за мной». Эти слова можно перевести также «а ты хорошо знаешь меня». В некоторых переводах именно так начинается этот стих. Но в любом случае имеется в виду, что Тимофей хорошо знал Павла, его жизнь, его учение, его черты характера, и он старался, изо всех сил старался подражать им. Это видно, например, потому как Павел ставит Тимофея в пример другим людям. Он говорит, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Но у меня есть ученик Тимофей, которому нет равных в его ревности, в его посвященности Христу. Итак, во-первых, Тимофей пошел следом, последовал за Павлом в учении. Можно следующий слайд. Истинный служитель находится не в постоянном поиске каких-то новых ответов на свои вопросы, не в постоянном процессе трансформации своего мировоззрения, не в доктринальных шатаниях и метаниях вправо и влево. Он не жаждет все время каких-то новых идей, как помните, афинские философы, которые ни в чем не проводили так охотно время, как в том, чтобы слушать и говорить о чем-то новом, новеньком. Нет, это не характеризует истинного Божьего служителя. Он все больше вдохновляется старыми идеями, библейскими идеями, евангельскими идеями. Старые ориентиры становятся со временем для него все более желанными. Ему не нужно что-то новое совершенно. Давайте отбросим все, во что мы до этого верили. Возьмем что-то новое. В 14 стихе Павел пишет: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено. Ты оставайся в этом, как бы в этом тебе не препятствовали». Я часто вспоминаю, как мы с молодежью посещали Николая Васильевича Мацкевича, помните, нашего старца, который мог прямо во время проповеди встать и сказать: «Что ты, брат, проповедуешь о Моисее, Моисея? Скажи нам о Христе». Вот. Я помню, как мы приходили к нему, и нам не нужно было что-то готовить, нам не нужно было придумывать что-то, какие-то там интересные идеи, чтобы его как-то поразвлечь, да, чтобы ему как-то веселее становилось. Мы приходили к нему, он брал в руки Библию, и он начинал читать тексты Евангелия, он даже наизусть часто цитировал евангельские отрывки. И чем ближе был день его ухода из этого мира, тем больше веса приобретали его слова, когда он говорил о Христе, когда он говорил о том, что мы воскреснем, будем с ним на небесах. И казалось, что ну, вот он только частью находится с нами по какой-то досадной необходимости, да? Но в основном он уже там с Христом на небесах, и ему нет времени рассуждать над какими-то скучными мирскими темами. Истинный служитель пребывает в учении, он следует за учением, когда-то переданным через Христа, через апостолов. Иногда спрашивают, может ли верующий человек ходить в небиблейскую церковь? Мне кажется, что вот на основании такого отрывка, как этот, можно ответить, что это не может продолжаться долгое время, потому что Дух Святой будет побуждать человека следовать истинному учению. Помните слова Давида: «Господь – пастор мой, Он покоит меня на злачных пажитях, и Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды, направляет меня на стези правды ради имени Своего». То есть Бог это активно делает, если мы действительно овцы Его стада. Бог будет влечь нас на вот эти злачные пажити христоцентричной проповеди, будет вести нас в такую церковь, и Он будет побуждать нас вести других людей туда. Так, это первое, о чем здесь говорит Павел. Во-вторых, Тимофей последовал за Павлом в жизни. Павел и Тимофей не были одними людьми в церкви, другими людьми где-то со своими родственниками, третьими на работе, четвертыми где-то там по дороге, в магазине или еще где-то. Они не жили по принципу, ну, Библия Библией, а жизнь жизнью. Надо же как-то жить. В любой ситуации, каждым своим поступком они свидетельствовали о том, что перешли из тьмы в свет, из царства дьявола в царство Христа. И истинные служители должны олицетворять своей жизнью то, что они проповедуют. Помню, как, слушая одного талантливого проповедника, я словил себя на мысли, что я со всем, что он говорит, согласен, могу под всем этим подписаться, но как-то вот его проповеди все меньше меня назидают. И даже у меня какое-то раздражение возникает. И со мной происходило то, что, возможно, сейчас с кем-то здесь происходит, да, слушайте меня. Понимаете, столько уже сказано правильных слов, столько правильных мыслей озвучено каким-то проповедником, да, которого вы опять слушаете, и уже подсознательно вы начинаете ожидать каких-то дел, а получаются только новые и новые слова. Справедливости ради скажу, что проповедник ни в чем не виноват оказался, вот, просто как-то вот мы не пересекались с ним по жизни. Я не имел возможности наблюдать, как он живет. Для себя я сделал вывод, что не настолько важны ораторские какие-то способности, какие-то приемы, которые используют проповедники там за кафедрой для того, чтобы привлечь внимание. Лучшее украшение для проповеди – это дела, которые делаются вот после того, как проповедник сказал свою проповедь. И тогда проповеди по-другому воспринимаются. Вы заметили, как воспринимаются те же самые слова, но сказанные разными людьми. Они имеют разный вес, они имеют разный авторитет. В зависимости от того, что мы знаем о жизни человека. В-третьих, Тимофей последовал за характером Павла, перенимая ряд его внутренних качеств. Вот они перечислены вот здесь в третьем пункте. Во-первых, это расположение, буквально отделение наперед для конкретной цели. Жизнь Павла и Тимофея свидетельствовали о том, что они были отделены для цели, что у них было посвящение наивысшей цели в их жизни. И у истинного служителя должна чувствоваться вот эта принципиальность, этот твердый стержень его убеждений, это приверженность цели. Это не потребители, это не пловцы по течению, это не приспособленцы, конформисты, а люди со взглядом, устремленным в вечность, и с жизнью, которая непонятна людям этого мира, которые не могут объяснить поведение этого человека с точки зрения прагматической человеческой логики. Дальше Павел говорит о вере, и в этом контексте, пишут комментаторы, лучше перевести это слово как верность. Опять же, это минимальное расстояние между словами и делами. Великодушие – это терпение в отношении других людей. И в случае Павла и Тимофея в отношении противников даже в отношении тех, кто проповедовал какие-то небиблейские идеи. Помните, в предыдущей главе Тимофей пишет: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Павел не был человеком с одной только программой или с одной только кнопкой, как иногда бывает у лидеров. Они либо только хвалят, либо только благословляют все и вся, либо там всех посылают в ад, да, гулом. Он был твердым, как кремень в отстаивании истины, но делал это с кротостью, делал это с терпением. Это было едва ли не одним из самых ярких проявлений его обращения, его покаяния. Ведь вы помните, до покаяния, что о нем сказано, что он дышал угрозами и убийством на учеников Господних, да? Но сейчас это был кроткий человек, терпеливый человек даже по отношению к противникам. Истинный служитель – это человек с большим сердцем, с большой душой, от этого наше вот слово «великодушие», с большой душой, способной вмещать других людей. Это не какой-то, знаете, духовный терминатор, который рыскает с взведенным курком в поисках врагов. Истинная вера освобождает нас от фанатизма, а не превращает нас в фанатиков, как мы видим в случае Павла. Наконец, Павла и Тимофея характеризовала любовь, по-гречески агапы, знакомое, думаю, многим слово. Люди чувствуют отношение к себе. Либо мы как-то пытаемся ими манипулировать и использовать их как инструменты в своих целях. Либо мы просто их любим, независимо от того, что мы можем от них получить. И, соответственно, с этим люди реагируют на наши слова. Павел мог говорить самые неприятные вещи. Он мог обличать, и мы видим в его посланиях, как он это делает. Иногда очень так твердо. Но это не вызывало отторжения у истинных христиан, да, потому что они чувствовали за этим любовь. Они чувствовали за этим заботу, не только не о себе заботу, а о них самих. Тимофей был молодым служителем, где-то неуверенным в себе, где-то несовершенным во многих вопросах, но люди готовы были идти за ним, церковь готова была идти за ним, должна была идти за ним, потому что в нем чувствовалось искреннее желание подражать Павлу и в конечном итоге подражать Христу, угождать Ему. Тем более Дух Святой чувствует наше отношение к Нему. Если люди это чувствуют, если у нас любовь, то Бог тем более чувствует это. Стараемся мы ради Него, либо ради себя. Хотим мы получить славу для себя, либо мы хотим прославить Его. Если любовь к Богу не мотив нашего служения, мы огорчаем, мы угашаем Святого Духа, и мы становимся неспособными строить Божие Царство. И, наконец, Тимофей пошел за Павлом в терпении, в гонениях, в стойкости, в страданиях. Павел упоминает гонения, которые ему пришлось пережить, в частности, в Антиохии, Иконии и Листрах. Такие города, и иудеи преследовали его из одного города в другой, из Антиохии в Иконию, из Иконии в Листру. И, наконец, дошло до того, что в Листрах его побили камнями и выволокли за город, посчитав, что он уже умер там. Истинный служитель притягивает на себя огонь со стороны этого мира и держит этот огонь, он выдерживает этот огонь. Такое чувство, что Павлу одного раза было мало, потому что он через короткое время, если читать Деяния, опять возвращается в этот город, в Листру, где уже справили по нему поминки. Да? Я представляю, как его там встречали, с какими глазами. Вроде же его только что мы там убили, да, и похоронили даже. А вот он опять идет к нам. В другом месте мы читаем, что его три раза били палками. Не удивлюсь, что досталось ему, может быть, в Листрах, когда иудеи поняли, что камнями его не возьмешь, да, нужно палки. Вот. То есть этого человека невозможно было остановить гонениями, преследованиями. И Павел подчеркивает в 12 стихе, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Почему? Почему это так? И он объясняет в следующем стихе. Злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, потому что злые люди будут становиться все злее и злее. И, естественно, их будут раздражать те люди, которые обличают их своим поведением. И это не значит, что нас всех должны побить хотя бы один раз там камнями, да, для того, чтобы мы могли себя считать истинными служителями, да, или истинными верующими. Но определенную горечь человеческого отвержения мы все должны с вами познать. Христос об этом говорит, апостолы об этом говорят. И разве может быть по-другому, если мы расскажем людям, во что мы на самом деле верим, да? Если мы откроем, что у нас там происходит в голове, да, и как мы оцениваем происходящее, что скажем, что Бог гневается на вас, что Христос единственный путь к Богу, других нет, что без покаяния человека ад ожидает, что Бог ненавидит то, что пропагандируют люди этого мира, аборты, разводы, однополые отношения, что их жизнь без Христа бессмысленна и пуста. Какую реакцию еще мы можем ожидать от людей, которые этим живут? Недавно я смотрел одну передачу, в которой участвовали люди, ну, казалось бы, одинаковых взглядов, да, обсуждали актуальные на данный момент вопросы всякие, вот. И было у них согласие, да, был консенсус до того момента, пока в студию не появился специальный гость. А это был пастор церкви. Вот. И вот как только он стал высказывать библейскую позицию, да, он стал как-то ссылаться там на Библию, сразу же атмосфера поменялась. Сразу же посыпались комментарии в духе: мы свободные люди, не надо нам ничего навязывать. Знаем мы вашу религию, знаем этих христиан, сколько они там людей сожгли во времена инквизиции. И при том, что пастор не говорил, не успел сказать там о грехе как-то, да, о покаянии, я подумал, вот если бы поднял этот вопрос, точно бы ожидал его костер инквизиции прямо там, в этой студии. Дорогие друзья, откуда взять мотивацию для того, чтобы вот так подставляться под удар, так подставляться под огонь, так жить, быть вот таким образцовым служителем или просто верующим? Для этого нужно смотреть не только на Павла, не просто на Павла, не просто на Тимофея. Для этого мы должны в первую очередь смотреть на Христа. Вот тот, кому все должны были служить. Должны были служить ему постоянно и бесперерывно. Когда он находился на этой земле, вообще все должно было вращаться вокруг него. Все волхвы и неволхвы должны были прийти и поклониться ему со всех частей земли. Все в природе пальмовые ветви должны были срезать и положить перед ним. Все алавастровые сосуды мира должны были разбиться перед его ногами. Но мы читаем, что Христос пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать свою жизнь за многих. Царь сделался слугой в своем собственном дворце. Достойный всей славы был унижен и распят. Дорогие гости, возможно, вы какое-то время, продолжительное время ходите в церковь. слушаете проповеди и не знаете, считать ли себя христианином или пока еще нет. Сегодняшний текст приходит к вам на помощь. Являетесь ли вы не просто посетителем этой церкви, не просто слушателем проповеди, но последователем? Последовали ли вы за Христом, за людьми, которые отражают Христа? Пытаетесь ли вы быть похожими на Христа и на христиан в жизни, в учении, в вере, во всем остальном, что здесь перечислено? Пусть Бог поможет вам стать на этот путь, чтобы мы вместе шли по нему. Аминь. Давайте помолимся.